Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Обсуждать важные актуальные новости в эфире. Самые важные, самые актуальные новости.
Самые новости.
В эфире радиостанции «Спутник». Сейчас будут Татьяна Ладяева и Евгений Майстров.
Наблюдайте, друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Поехали.
Будет понятно лет через 10. Такими словами президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о надежности вакцины «Модерна». Произошло это во время разговора с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Президент потребовал повысить темпы вакцинации населения от коронавируса. Говорит, есть над чем нужно подумать и что нужно сейчас скорректировать. Как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же, как и темпы вакцинации. Но по поводу темпа вакцинации неоднократно вот эта проблема уже обсуждалась, как ты помнишь, и на
высшем уровне. Что люди не особо активно идут.
Да, вакцинироваться, хотя, по-разному бывает. Вот давайте честно смотреть, давайте прямо в глаза правде смотреть. По-разному бывает, потому что, с одной стороны, где-то люди не очень хотят вакцинироваться, да, и не работает вот эта компания, которая должна работать, причем работать хорошо. Действительно, такая должна быть пропаганда вакцины. Если люди не понимают, что это то, что их защитит, то, что защитит жизнь их и их близких, то нужно им это разъяснять. Вот просто
напоминать
с утра и до вечера. Да. Но в некоторых российских регионах и вакцины-то не хватает. Люди готовы? А вакцины не хватает.
Да, препаратов нет.
Пожалуйста, не то чтобы их нет, подвезут на следующей неделе. Но ты записан на этой, понимаешь? Записывайся теперь через 2 недели. Такое тоже бывает. Но тут действительно есть над чем работать. А по поводу «Модерны», вот мне, знаешь, интересно стало, почему вообще о «Модерне» сейчас вдруг стали говорить? Ну, все там «AstraZeneca», да, вот эту всю историю, все обсуждаем. Почему сейчас начали говорить о «Модерне»? А потому что собрались в Соединенных Штатах Америки некие люди.
Да.
А, ты в курсе, да?
В курсе.
Собрались такие и говорят, сейчас мы сделаем шорт-лист. Мы сейчас сделаем шорт-лист лучших вакцин вообще в мире, которые вообще только существуют.
И кто же первое место занял?
А кто же?
В их списке?
Ровно та вакцина, которая производится ровно там, где собираются ровно эти люди. Они говорят... Да, «Модерна» великолепно. Ну, то есть...
Интересно, какие были критерии вот отбора?
Зачем тебе
они
это?
Они же всегда...
Зачем тебе это?
Главное, они всегда должны быть. Неважно, есть, какой конкурс.
А если бы вот это вот... Всемирный конгресс вакцин 2021 проходил в каком-нибудь другом месте. Он, предположим, проходил в Великобритании. Тогда AstraZeneca бы победила, да? А проходил бы в Пекине, тогда Sinovac победил бы.
Участие, а если бы в Москве, представляешь?
А, ну все. А сказали бы, а вы все равно все неправильно говорите.
Да, все равно информации не
так
хватает.
Вот, будет понятно лет через 10, друзья мои, все по поводу этих вакцин. Пока «Спутник Лайт», говорят, в ближайшее время... Нет, уже поступил «Спутник Лайт», который может увеличить вот эту вот иммунную прослойку, когда станет более-менее безопасно.
В эфире «Радио Спутник».
Вот первое предложение следующей новости, знаешь, вводит в некий ступор. Чешский премьер потихоньку приходит в себя.
А что тебя в ступор приводит?
Ну, потому что, учитывая вообще все непонятные сообщения и отношения между Прагой и Москвой, ты не знаешь, что будет сейчас дальше. Так вот, сегодня Андрей Бабиш неожиданно заявил, что напряженная атмосфера в отношениях Москвы и Праги нужно успокоить. И сказал он об этом во время выступления в парламенте.
Да, не вот так тебе, не в интервью там Татьяне Ладяевой, понимаешь?
Ты думаешь, если бы тут сидел Андрей Бабиш, ситуация резко улучшилась бы, да, в отношениях между Москвой.
Неважно, где он сказал, во время выступления в парламенте, а где самые оголтелые русофобы? На самом деле, совсем даже не в правительстве, не в администрации президента Чехии, а как раз в чешском парламенте. И вот Бабиш говорит, неожиданно говорит, ситуация сейчас разогрета эмоциями. Вот так вот говорит Бабиш. И еще он прокомментировал список недружественных государств, которые сейчас составляет Россия. А еще он прокомментировал вариант включения в него Чехии. И говорит, вы что, этого хотите? Вот так вот спрашивает у парламентариев Бабиш. То есть, получается, сначала они что сделали? Что сделали? Они сказали, у нас есть предположение, что highly likely может быть, Россия причастна к взрывам в Ирбитице.
В 14 году.
Может быть. Угу. Может быть причастна. Highly likely. Мы так думаем. И высылаем дипломатов. Ну, хорошо, получите обратно своих дипломатов. Ну, и понятно, да. И Бабиш говорит, сейчас ситуация разогрета эмоциями.
И еще
ну,
все,
надо же,
сколько
ну,
стран поддержали же. Чехию, да? Вот
ну, не говори мне про
вот
Литву.
Вот,
ну, не надо.
Ну,
вот,
ну, не только Литва.
Я очень люблю и уважаю Литву, и поэтому, когда мне говорят, что Литва выслала одного вот российского дипломата...
Тебе
грустно? Мне не то, что грустно, я начинаю думать, зачем это делать?
Слушай, а мне нравятся очень те эпитеты, которые используются. Вот Лавров, как он тогда сказал по поводу отношений Праги и России, что это шизофрения и какой-то неудачный сериал, да, вот за которым мы наблюдаем. А здесь, значит, ситуация разогрета эмоциями. Но, а дальше
красиво слов-то? Говорит, да, они красиво говорят, да? Говорят красиво. Ну и Бабиш красиво говорит.
Разогрета эмоциями
ситуация. Кто эту ситуацию разогрел, расскажите мне, пожалуйста.
Исполнительный... Кто ее будет дальше развивать? Вот у меня еще такой вопрос.
Вот как оно будет развиваться? Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок, вот что думает.
Действительно, между Москвой и Прагой отношения напряглись в последние месяцы. Москва обвиняет Прагу в этой напряженности, Прага, соответственно, Москву. Собственно, одно дело оставлять за собой право оставаться при своем мнении, а другое дело ухудшать и без того плохие отношения. И в этом смысле такая позиция господина Бабиша, она должна, на мой взгляд, быть подтверждена какими-то еще дополнительными действиями.
Согласно указу Путина, в дипломатические представительства стран, которые будут включены вот в этот вот список недружественных государств, будет ограничена возможность найма российских граждан. По этому поводу тоже очень многие как бы напряглись, возмущаются. Но вот сам Бабиш, что касается взрывов в Ирбитице, сначала возложил ответственность на Москву. Вот он сначала возложил ответственность, говорит, Москва виноват. А сейчас он говорит, ну, подождите, ситуация разогрета эмоциями, напряженную атмосферу нужно успокоить. Хорошо, но тогда президент Чехии, их президент, да, сказал, а у нас особых-то доказательств нет? Ну, как бы нет особых доказательств.
Нет, но... сначала они говорили, что они есть, но только они их не представили, а теперь их уже нету.
Маразматический парад. Вот так вот в МИДе говорят, да? Ты это имела в виду?
Да.
Прага выслала 18 дипломатов, все об этом уже знают. Россия объявила персона нон грата 20 сотрудников чешского посольства. Но генпрокурор допустил остановку дела во Ирбитице, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие. А он меня это не спросил, а я говорю, генпрокурор, а не будет... Не будет у тебя возможности обеспечить их присутствие и допросить подозреваемых. Потому
почему
что вообще
же?
Непонятно, кого подозревают, если ваш президент говорит, что не факт, что вообще есть кого подозревать, и что к этому причастна Россия. Там генпрокурор указывал, что, или в его ведомстве указывали, что речь о Петрове и Баширове. Но их, кто еще не в курсе всей этой Санта-Барбары, Лондон их подозревает в отравлении Сергея Скрипаля. Где Лондон? Где Ирбитица? Где 14 год?
А еще говорят, что женская логика, ну, подвергает, да, вот она подвергается критике постоянно.
Не надо, а мы вот здесь вот без сексизма обойдемся. Не только, генпрокурорская тоже.
Генпрокурорская логика тоже страдает.
Ну, чешская, во всяком случае, точно.
Ну, посмотрим, что будет дальше.
Ну что, ты будешь сейчас петь?
Зачем?
Генералы песчаных карьеров.
Нет, не буду. Не будешь? Не буду. Не умею петь. Я тебя пожалею.
Сейчас очень бы подошло вот сейчас. Я надеялся. Я сначала хотел фрагмент...
Найти.
Да. А потом подумал, Татьяна споет. Ну все, я ошибся. А мы об этом заговорили. Я почему-то всегда об этом фильме вспоминаю, когда речь идет о ситуации в Бразилии и о ситуации в бразильских трущобах.
Значит, что там произошло? Полиция Рио-де-Жанейро ликвидировала 22 предполагаемых члена наркогруппировки с названием «Красная команда». Произошло это во время рейда в одной из фавел.
Да, произошло это в трущобах Жакарезинья. Жакарезинья. Вот так вот. Но это на севере города. Давай перед тем, как рассказывать, что именно в этой фавеле произошло, мы вообще расскажем нашим слушателям, что такое фавелы и чем отличаются бразильские фавелы в разных городах. Вот, в России такое сложно представить, хотя, тоже такой лонг-лист тоже можно сделать. В Бразилии принято не просто рассказывать о городе, но обязательно принято указывать, что касается столиц провинции, обязательно указывать, на каком месте в стране по криминалу этот город. И Рио-де-Жанейро там, понятное дело, занимает одну из высших строчек. Выше Ресифи, выше Сальвадор, выше Белу-Оризонти. Рио-де-Жанейро, конечно, тоже город, но потому что это туристический центр, потому что часть жителей трущоб, которые там называются фавелами, они зарабатывают как раз на ограблении туристов.
Но туристы туда стараются и не ходить, потому что там опасно.
Вот, понимаешь, Тань, вот и сразу видно, где человек живет. Вот сразу видно, где
не
живет
в Рио.
Человек.
Не в Рио.
Не в Рио. Это не туристы не ходят в фавелы.
Это
оттуда
приходят
на пляж Копа-Кабана для того, чтобы ограбить вот таких блондинок и всех, кто с ними приехал. Понимаешь,
а вот,
да? И за счет этого...
обязательно.
Прости. И за счет этого живут как раз в том числе фавелы. Живут за счет наркоторговли, за счет ограблений. И полиция туда вообще... старается не заходить в эти трущобы. Но есть постановление Верховного суда, более того, постановление Верховного суда, которое приостановило работу полиции на время пандемии в районе фавел. Разрешается туда заходить вот сейчас, пока пандемия бушует в Бразилии, пандемия коронавируса, как вы поняли, только в каких-то редких случаях. И из-за этого мы делаем вывод, что сейчас это был редкий случай, когда полиция действительно приняла решение, можно я скажу слово, посетить?
Можно,
посетить
можно.
Фавелу, понимаешь, вот так вот наведаться в гости в фавелу Жакарезинью, для того, чтобы, видимо, ликвидировать, совсем уже, видимо, перешли люди границу. Имена полицейские, которые служат в спецподразделении, вот этом бразильском, которому разрешается заходить в фавелы, ни в одном списке не фигурируют. Их могут не знать в соседнем полицейском участке. То есть настолько все серьезно, настолько все скрыто. Никто не знает, где этот человек работает. У него появляется другое имя, у него даже другие имена могут появиться даже у членов его семьи, засекречено, где именно, в Рио он живет или в пригороде. То есть система безопасности полицейских там так построена. Иначе, конечно, видимо, вообще никак не получится. Итак, 22 предполагаемых члена наркогруппировки «Красная команда» уничтожены в Рио-де-Жанейро. И у нас там работают наши коллеги. Мы спросили у руководителя «Спутник Бразилия». Говорим: Никита, что происходит? Вот что нам рассказал Никита Алентьев.
На самом деле это не такая редкость в городе Рио-де-Жанейро, такого рода полицейские операции, хотя на время пандемии они были упразднены, были на время прекращены, но в особых случаях Верховный суд разрешает полиции вторгаться в так называемые фавелы, самые неблагополучные зоны в городе, где, собственно, и сконцентрирован наркотрафик и сеть преступников. С 2016 года это, как сейчас заявляют большинство СМИ, самое большое количество жертв в ходе подобных операции.
Вот ты так долго говорил про Рио и про Бразилию, а человек говорит, что это уж не вот эти вот все перестрелки и ликвидация, да, не такая уж и редкость.
Потому что, я же говорю, для людей, живущих в каких-то других климатических или социальных условиях, это сложно представить. Ты можешь себе представить зачистку района Зюзина полицейскими? Вот я с трудом.
Хорошо, что нет.
Вот, я и с большим трудом. А вот Санта-Тереза, например, Рио-де-Жанейро район, очень известный, да, такой старинный, там регулярно происходят полицейские зачистки как раз в отношении членов вот таких наркокартелей и группировок. То, что для Бразилии, ну, это действительно не из ряда вон выходящее. Это нам оно кажется таким, да, 22 человека погибли, и плюс полицейский, и люди пострадали. Ранения получили двое пассажиров в метро, оно как раз проходит в этом районе, наземное метро, да, и они просто там вот ехали мимо, да, и пострадали от пуль из-за вот этой перестрелки. Это нам кажется удивительным. Я посмотрел, передают «Глобу», да, это их крупнейшая телерадиокомпания частная. Ну да, они уделяют этому внимание, но вот столько. Чуть-чуть.
Потому
ну,
что чуть-чуть. Есть, ну, то есть да, какие-то другие новости, проблемы,
да,
новости.
И о коронавирусе гораздо больше рассказывают.
Ну вот и это. Мы поговорим тоже про другие новости.
Радио «Спутник».
Давай поговорим про другие новости.
Про Францию, я так понимаю.
Про Британию.
Британию, да. Французские рыболовецкие суда постепенно покидают территориальные воды британского острова Джерси в проливе Ла-Манш. До этого 50 судов пришли к этому коронному владению и потребовали отменить новые ограничения на рыболовство. А все началось после того, как Великобритания вышла из Евросоюза.
Да, и более того, вот предупреждали, что когда Великобритания выйдет из Евросоюза, это будет одной из самых таких болезненных точек в отношении не только там Франции с Великобританией, но и в отношении Евросоюза с Великобританией. В общем, что произошло? Сейчас говорят, что конфликт почти исчерпан, но так-то давайте не витать в облаках и говорить, не факт, что он и исчерпан. Что произошло? Рядом с Нормандией, с французской территорией, ну, прям совсем рядом, находятся коронные владения Великобритании. Четыре острова, один из них Олдерни, где, кстати, во времена Великой Отечественной, ну, Второй мировой, был немецкий концлагерь, и туда по этому поводу также почтить память жертв приезжает много туристов из Франции, из Великобритании, из других стран. Но дело сейчас не в Олдерни, дело в Джерси. Почему-то именно этот остров стал таким ярким камнем преткновения. Великобритания выходит сейчас из Европейского Союза. И что получается? Вокруг островов в экономической зоне можно добывать рыбешку только британцам, а французам надо за это платить. Да? Потому что раньше, когда они были все вместе в Евросоюзе, пожалуйста, где хочешь, там и лови. Вот так. А теперь нет. Ну и, конечно, французские, британцы не разрешают. Французские рыбаки, 50 судов, пришли к Джерси, говорят, мы возмущаемся по этому поводу. А Париж говорит, нет, не Париж, мне кажется, все-таки это руководитель регионального значения, говорит, а мы вам отключим вашему Джерси электроэнергию, если вы вот так вот не будете разрешать нам ловить там рыбку. А Борис Джонсон, это уже, да, из Лондона. Он говорит, а я сейчас туда военные корабли пошлю. Вот так вот. И послал такие два патрульных катера.
Ну, они просто наблюдают за ситуацией, я так понимаю.
Два патрульных катера. Ушли сначала рыбаки. Ну, постепенно уходят французские рыбаки. Они говорят, ну, мы свое дело сделали. Мы вот показали свою силу. А после этого Джонсон сказал, я отзываю два патрульных катера.
Вот как бы конфликт и как будто бы решен.
Да не решен он. Не решен, потому что, ну, они же не пришли ни к какому согласию, по этому поводу. И вот человек, который гораздо в большей степени разбирается вот в отношениях между Великобританией и Францией, что касается вот этого договора, политический аналитик Павел Шипилин, вообще говорит, что речь идет о документе чуть ли не 16 века. Давайте послушаем.
Франция, которая встала на защиту своих рыбаков, меня это немножечко удивляет и даже, я бы сказал, так умиляет, поскольку Франция не смогла отстоять интересы нормандцев перед Брюсселем. При Оланде был отменен закон, который действовал чуть ли не с 16 века, когда вся рыба, которую моряки нормандцы привозили после своей этой рыбной ловли, они имели право продавать без налогов, если продажа это происходила непосредственно с траулера, с лодки.
В этой ситуации мне вот лично не должно удивлять, но удивляет. Потому что, ну смотри, мы наблюдаем отсюда. Кажется, что Североатлантический альянс — это такая монолитная структура. На самом деле мы постоянно наблюдаем конфликты между странами, которые входят в НАТО. Чего стоит Греция с Турцией? Чего стоит сейчас конфликт Франции с Великобританией? И если Джонсон берет и посылает военные, патрульные с катера свои к берегам, ну пусть свои территории, но все равно к берегам Франции, ну как-то меня это...
Слушай, удивляет. У меня другая ассоциация, параллель возникла, не знаю, насколько она корректная, но вот про документ 16 века. То есть, если столько лет есть повод для конфликта, то получается Чехия, которая нам 14-й год припоминает, еще ничего, еще не так давно это было.
Ну да, можно и так сказать. Можно и так сказать, да. Ну, вполне такой, себе корректно, да. Можете вспомнить вообще времена, не знаю, Василия Михайловича, да, великого князя, пожалуйста.
Не будем. Надеюсь, что на самом деле все проблемы будут решены как бы.
Ну, ты оптимист, конечно. Как решить проблему в Трансильвании?
Я тебе не скажу.
А мы сейчас попытаемся.
Трофейная охота официально запрещена, но если ты принц, то, видимо, иногда можно. Таким принципом руководствовались местные власти в Румынии, когда разрешили принцу Лихтенштейнскому убить медведицу.
Это мы так предполагаем, что такой да. их принцип да,
да.
был.
Но он разрешили... и не собирался этого делать.
Он не собирался. Ему, насколько мы понимаем, потому что князья Лихтенштейна, где как раз вот этот принц Эммануэль, который застрелил медведя в Румынии, они вообще никак не комментируют. Они то ли думают, ничего себе, мы не ожидали, что убили Мишку и такое будет. Но мы не знаем. Ему выдали разрешение, он заплатил 7000 евро, ему выдали разрешение на то, чтобы он застрелил медведицу в Трансильвании, в Румынии, потому что эта медведица была опасна для людей. Только в этом случае румынские власти выдают разрешение на отстрел. Так там охота на бурых медведей запрещена. Туда поехал принц Эммануэль за 7000 евро, я же говорю. Убил зачем-то 17-летнего любимца вообще румын, Мишку, Артура. Вот. И все, и уехал, и никак не комментирует. А там, понятно, что целая буча по этому поводу. Эммануэль получил 592,8 рейтинговых очка из 600 возможных. Видимо, он теперь лучший вообще охотник в Евросоюзе. Но вот этот 17-летний Мишка Артур, он был самым крупным медведем в ЕС.
И
вот
действительно так вот, представлял говорю. Какую-то угрозу?
Никакую он угрозу, он себе тихонечко. Но... Это вот медведица. Он вместо того, чтобы застрелить медведицу, пошел убил этого Артура.
То есть понимаешь? Он перепутал?
Да ничего он не перепутал, он за Артура больше получил бы этих баллов и очков. Я так по этому поводу расстроился. Я не люблю, когда вот так вот убивают животных ради охоты. Но меня в некотором смысле успокоил зоолог Илья Гамаранов.
Если мы будем рассматривать с точки зрения биологии, то убийство старого самца, 17-летний медведь, безусловно, это уже взрослое животное и, скорее всего, преклонного возраста, это гораздо менее серьезная потеря, чем потеря, допустим, молодой самки, которая может еще принести много потомства, или молодого самца, который может впоследствии еще достаточно длительное время спариваться. Поэтому, собственно, если мы посмотрим на все разрешения на трофейную охоту, то чаще всего дают отстрел как раз на крупных, взрослых, матерых, даже скорее серии старых самцов, которые не такой вносят большой вклад уже в размножение, в генофонд популяции.
В общем, популяция не сильно пострадала, но мне кажется, что...
Но медведя жалко.
Жалко любое животное, которое ради охоты убивают.
Еще какие-то очки получают? Рейтинговые очки.
Да, популяция не пострадала, а вот лихтенштейнский вот этот великий дом княжеский, на мой взгляд, пострадал, потому что как-то нехорошо поступил Эммануэль.
Эти новости, топ новостей для вас подготовил мой коллега Евгений Майструк.
Рассказал об этом еще Татьяне Ладяевой.
Спасибо тебе большое.
И нашим слушателям спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».